Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Как всегда, напоминаю, контакты для связи – это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Номер для WhatsApp и Viber 8-968-766-3311. Также есть трансляции в нашей группе ВКонтакте. В комментарии, кстати, тоже туда можно написать ваши вопросы, мнения, какие-то комментарии, которые вы бы хотели до нас или до наших экспертов донести. Ближайший час будем обсуждать актуальные новости с политологом Владимиром Сергиенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, между прочим, Владимир Владимирович, вот я для наших радиослушателей скажу, кто, может быть, не в курсе, он всегда такую подробную европейскую повестку рассматривает, как правило, ну, не без мировых, конечно, новостей, но так или иначе. Поэтому очень любопытно вот по этой тематике было бы, наверное, вопросы услышать. Владимир Владимирович, не соврал, все верно?
Верно. Только что из Страсбурга прибыл в Берлин, так что...
Так что, дорогие радиослушатели, задавайте про Страсбург, про Берлин вопросы, Владимир Владимирович, ну и про политику, естественно. Мы с вами, тем не менее, не с Европы давайте зайдем, с мировых как раз новостей. Вот Соединенные Штаты Америки с Южной Кореей договариваются о том, чтобы каким-то образом там совместно планировать применять ядерное оружие. Формулировки такие весьма размытые, но вот что касается конкретики, там уже про ядерные подводные лодки говорилось, что впервые за 40 лет вот пришвартуются американские в Южной Корее, соответственно. Есть реакция Марии Захаровой. Она говорит, что призывает Вашингтон отказаться от подобных шагов, называя их шагами, которые подрывают стратегическую стабильность. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, ядерная тематика снова, похоже, начала раскачиваться, на этот раз уже со стороны Вашингтона. Что делать-то с этим?
Вопрос тяжелый, если честно. И давайте так, США очень упорно шаг за шагом выстраивает свою тихоокеанскую повестку с привлечением и вовлечением в эту повестку, в том числе ядерного флота. И все это началось, извините, не сейчас. Все это началось, когда американцы у французов украли контракт, украли подряд с правой передачи ядерных технологий таким странам, которые вообще не имели отношения к подводным лодкам, да еще в состоянии, которое могут нести ядерный боезаряд. Это Новозеландия и Австралия. Это уже был очень сильный перекос в регионе. Прям сильнейший перекос. И на кого направлен этот перекос? На Россию? Нет, конечно. Это однозначно был четкий посыл Китаю. И нужно смело разделить бизнес бизнесом, то, что обошли французов и обошли европейцев, и совсем другое – это перекос в этом регионе. Следующий шаг американцев с этим перекосом связан, конечно же, с присутствием Южной Кореи. Южная и Северная Корея, вы знаете, это вот кто был на границе между Южной и Северной Кореей, он видел эти бетонные сооружения, где пушки спрятаны так как бы под землей, сверху разбомбить нельзя, и у них туннели, которые под наклоном идут и дают возможность стрелять друг в друга. И напряжение такое, не понимаю, что ли это символика, знаете, пережитки холодной войны, у них тоже она была. И вот эти бетонные сооружения, они как памятник боли. Что ли действительно они готовы прямо завтра друг с другом начинать вступать в конфликт, при этом еще неизвестно, кто там как победит. И, в принципе, внимание оттягивает Северная Корея. В регионе об этом часто говорят. Но на самом деле, давайте тоже так, не лукавя, а что, действительно, Америка, если начнется конфликт между Северной и Южной Кореей, применит ядерное оружие против Северной Кореи? Вот просто так, потому что у них союзнические отношения. Притом я напомню, в корейском государстве неоднократно главы правительств привлекались к уголовному преследованию за коррупцию. Кто был в Южной Корее, даже кто имел отношение к Южной Корее хоть как-то, знает, что народ Южной Кореи просто смеется над тем, что такое правительство Южной Кореи. Во-первых, охраняются все ноу-хау, охраняется очень сильно возможность топ-менеджмента проявить свою возможность, разницы нет в какой точке, с помощью взяток и чего угодно. Это нормально для них. Это не что-то особо выдающееся. Я считаю, что это тоже не коррупция, это лоббизм. Это разные вещи. Как только это связано с присутствием там южнокорейских фирм в той же Польше, когда сносят деревни, ставят бараки и заводы, и потом где-нибудь подальше дома, в которых переселяют людей, живших в деревнях. И все это, значит, такая программа правительственного финансирования Южной Кореи. Корее. Не забывайте, что Южная Корея Украине танки поставляет. Тоже нужно взять под охрану американцам обязательно, ну мало ли. Но я вижу все-таки предметный разговор с Китаем, у которого с американцами никак не может заладятся по поводу Тайваня. И Америке нужен повод. Кивая на Северную Корею, конечно же, они делают абсолютный ядерный перекос, просто абсолютный. Я не считаю, что это пустословное заявление. Это подстегивание гонки вооружений в регионе. И направлено оно не на Северную Корею, нисколечко. Потому что тот конфликт и те заявления, которые мы все время слышим годы от Северной Кореи, знаете, они привыкли там уже друг к другу, корейцы. У них нет маршрутной карты на примирение там, или объединение стран. Но Северная Корея не является угрозой для Тайваня, не является угрозой для Японии. Они себе живут как-то изолированно. Достаточно много мифов о Северной Корее, которые неправдивые. Долгое время, между прочим, Россия поддерживала повестку против Северной Кореи, в том числе и в ООН тоже, правда, нужно говорить. И резолюции определенные, знаете, еда в обмен на деэскалацию, я считаю, не очень правильный подход. Но это такое, знаете, это все в прошлом. У нас абсолютно новый расклад карт, в том числе и географических. И американцы, я думаю, еще больше усилят свое давление на Китай посредством ядерного шантажа. Это модель начинается так, смотрите, где-то возле Китая нужно обязательно пару подводных лодок с передачей технологии, заход в порт, обеспечение полностью флота, флот не может существовать без порта, это мы знаем, полностью техническое обеспечение, это должно быть контракт между правительствами обязательно. И я думаю, что эта тенденция говорит об определенном срыве благоразумия или использовании злоупотребления когнитивным диссонансом Байдена, что он многих вещей не видит, не знает. И та теневая рука, которая его под локоть держит, когда он должен где-то подпись поставить, это же первый раз, как говорят немцы, это было при Рейгане, когда было доказательство, что это не глубинное государство, а просто из команды кто-то взял управление Америкой, второй сезон Рейгана. Вот точно так же и с Байденом сейчас, это вот кто-то второй. И если они готовы на размещение и виток эскалации в регионе Китая, поверьте, они в Европе сделают то же самое. То же самое.
Владимир Владимирович, тут два, скажем так, замечания небольших на полях я сделаю. Во-первых, нужно уточнить для наших радиослушателей в первую очередь, что у Франции контракт не просто так отобрали, не просто так мы на него в смысле внимания обращаем, потому что французы-то обычные лодки хотели подводные поставлять, а теперь «Аукус» будет обеспечивать Австралию атомными подводными лодками. Вот тоже такой немаловажный момент, что касается ядерного перекоса, да, в регионе. А во-вторых, вот любопытно, что сейчас эту ядерную тематику США активно эксплуатируют, причем эксплуатируют в военном смысле этого слова. И вот в противовес России и Турции открывают АЭС Акую, да, которая призвана нести мирный атом. И это тоже такое любопытное наблюдение на международной арене. Интересно, заметит ли вот этот вот такой противоположный образ двух этих держав и на кого посмотрит в первую очередь. Владимир Владимирович, давайте дальше двигаться. Не будем на этой ядерной тематике зацикливаться, но от Марии Захаровой вот не можем далеко отойти, потому что есть еще одно любопытное выражение по поводу высказывания посла США в Москве. Лин Трейси тут заявила, что разногласия между Вашингтоном и правительством России не являются разногласиями с российским народом. И вот Захарова ей апеллирует, оппонирует, говорит, что россиян убивают по наводке США из-за американского оружия и на деньги Вашингтона. Владимир Владимирович, вот это такая дипломатическая игра слов и казуистика какая-то. Можем ли мы действительно упрекнуть Лин Трейси в том, что она выдает, ну, какое-то желаемое за действительное, так если упростить те формулировки?
Ну, давайте тоже. Вот, чем мне нравится правда, что ее невозможно перекроить. И когда пробует американский посол бить клин между народом России и народом России и правительством, то все понятно, все на своих местах. И если американский посол хотела такое заявление, мол, смотрите, мы против российского правительства, но мы же не против народа, то Мария Владимировна ее очень быстро осадила. Если вы не против народа, что же вы делаете все возможное, чтобы народ убивали? Здесь абсолютно все четко, но вы знаете, я должен внести определенную корректуру в восприятие. То есть то, что американцы гнут свою линию, ну давайте так, вот в Германии. Я очень часто заступаюсь за немецкий народ, который не поддерживает Анналену Бербук, не поддерживает Шольца, не поддерживает Хабека, то есть канцлера, вице-канцлера, министра иностранных дел. И немецкий народ против того, чтобы немцы поставляли леопарды. И немцы говорят, мы не хотим, чтобы кресты на леопардах были на Украине и убивали русских. И чтобы в них... Кстати, очень часто немцы говорят, что вы же братья, вы же одно целое, там, мы стравили вас. Такие немцы есть. И как я должен к ним относиться? Конечно, это народ. И, конечно, я не против народа, который поддерживает меня. Я против немецкого правительства, которое безапелляционно заявляет, что нужно поставлять оружие. Это единственный способ выхода из войны. При этом плевать хотели они на то, что люди погибают. Они ставят территориальную целостность или там нарушение своих международных прав выше или ниже человеческой жизни. Они переспекулировали, конечно. Я здесь, вы знаете как, я солидарюсь с Марией Владимировной, но я насчет американского посла, ведь я ту же формулировку использую. Я говорю, что я не против немецкого народа, но я абсолютно против политики немецкого правительства непосредственно и называю, причисляю лица. И вот здесь я, знаете, как хочу сказать, также не может быть, что я с одной случаем поддерживаю, а в другом случае не поддерживаю. Ну, то есть мы берем фразеологический оборот. А вот здесь вот я бы хотел от американского посла иметь четко позицию, в которой вперед, если вы не поддержите народ по именам, то есть кого вы не поддерживаете, список санкционный, а список санкционный Америка создала. Вы против правительства в каком виде? Вот конкретно. И знаете, разговор должен углубляться. Ведь я, когда говорю, что я не поддерживаю немецкое правительство, я четко формулирую, в чем я их не поддерживаю. А что, не поддерживают они там министра сельского хозяйства России? Они не поддерживают министра по образованию Российской Федерации? То есть где вот эта вот Америка пробует клин вбить? Конечно же, разница между позициями моей и посла США в том, что она лукавит. Она пробует просто вбить клин. Ну, мы же не против народа. Я хочу еще добавить, знаете, Мария Владимировна, она, конечно, в рамках своей деятельности, а я вот в рамках своего свободного мыслеизложения. А вот народ России, между прочим, к вам, госпожа посол Соединенных Штатов Америки, четко относятся. Я вам даже могу посоветовать, пройдитесь по народу, спросите, как к вам относятся. Потом пройдитесь, пошлите коллегу своего в Берлине, пошлите своего коллегу в Брюсселе, в Париже. Вам все скажут, как к вам относятся. И в Париже вам скажут, и в Берлине вам скажут, и в Москве вам скажут. Можете в глубинку российскую, вам все скажут, как к вам относятся. Нам глубоко плевать, как вы к нам относитесь, но мы точно знаем, как мы к вам относимся. Это не тавтология, это реальное отношение. Я не расцениваю действия Соединенных Штатов Америки даже на каких-то полшага как дружественные по отношению к европейской экономике, к российскому человеку, гражданину, к правам человека на всей планете. Это абсолютно враждебное создание Соединенных Штатов Америки, которые живут по правилу, что им все можно. Вот они первый раз напоролись, что нам плевать, что им все можно. Так что, мне кажется, это не дипломатическая перепалка, абсолютно нет. Мне кажется, это четкое позиционирование. Америка в виде народа кого видит? Четырех иностранных агентов, маркируемых в России. А еще она в виде народа кого видит? Трех финансируемых ими же НКО, которые тоже запретили деятельность в России. Если они это называют народом, то, знаете, мы тоже врать умеем, просто мы не хотим. Так что будем говорить правду.
Не хотим и не будем. Владимир Владимирович, давайте двигаемся на Запад, в Белоруссию в данном случае. Александр Лукашенко сегодня несколько любопытных высказываний сделал. И вот он, например, в частности сказал, что ни украинцы, ни поляки не собираются нападать на Белоруссию. Вы знаете, что касается украинцев, тут немножко другая история. Интересно по поводу поляков. Мы же знаем вот эту вот идею, и об этом, кстати, официальные российские высокопоставленные лица говорили, воссоздать эту речь посполитую от моря до моря. И, как я понимаю, там частичка-то Белоруссии, в общем, тоже была в составе этой посполитой речи. Поэтому, Александр Григорьевич, не преуменьшает ли проблему, на ваш взгляд, которая может встать?
Вы знаете, насчет батьки, как его в народе называют, и его высказываний. Я вначале, вот, ну как, информационная подача, ты читаешь, и по мере поступления информации делаешь выводы. У меня вот первичное было, как он мог такое сказать? Ну, набрался терпения, дочитал до конца, и полное высказывание я знаю. Не так уж прост наш Александр Григорьевич. И он сказал, мы не ожидаем, но мы ждем. Здесь он даже мне напомнил афоризмы Черномырдина. Не было, и вот вам здрасте, знаете. То есть никто не нападет, но мы готовы. А что готовиться, если никто не нападет? На самом деле, конечно же, Александр Григорьевич прекрасно знает, что в Польше находится центр подготовки по силовому свержению белорусского режима, они и так называют. Привлекают молодых людей спортивного сложения и желательно, чтобы имели военную подготовку, то есть служили в армии. Об этом не скрывается. Вы можете ради интереса позвонить, записаться, сказать, что вы на территории Польши находитесь, пройдете тренировку, там типа альпинистами будете, знаете. То есть поляки на самом деле планы вынашивают не просто от можа до можа. Кто сказал, что поляки не хотят вернуться к старым территориям? Немцам не отдадим западные земли, а восточные снова присоединим. А это, извините, это и Гродно в том числе. И давно уже это было. Это связано не с миграционным кризисом, когда Польша там вонять стала, извините меня за политологический мувитон, в европейском сообществе, ах, против них гибридную войну ведут. Нет, это было еще раньше, когда такие демонстрации определенные, когда люди там полицию провоцируют, разгоняется все по СМИ, определенные кадры. И вдруг поляки объявляют об учении спецназа прямо на территории прилегающей Гродно. Немного, 300 человек приехало спецназ. Вопрос, что они должны были под контроль брать? Отвечаю, они должны были брать под контроль в своих учениях пограничный пункт, через который должны были убегать люди, которые убегают от режима Лукашенко. Это значит вторжение на территорию Беларуси. Так как у нас риторика сильно изменилась сейчас, и если НАТО задумает войти, или Польша отдельно психанет и задумает войти на Украину с миротворческой миссией, один из путей лежит через Беларусь, вы знаете. И не через узкое горлышко там ПРМШ Львов, а конкретно через Беларусь. И с этим считаться надо. И вопрос другой. Вот здесь он часто в Европе поднимается. А будет ли действительно после этого ядерный удар? Или все-таки смогут договориться, сказать, ок. Или схавали. People have it. И вот здесь вот ядерный удар с одной стороны замыливается, а с другой стороны об этом говорится. Если, давайте четко по пунктам, Польша решит, что она посылает войска на помощь Украине и вторгается в Беларусь транзитом на 24 часа. Это повод бомбить Варшаву или нет? Это повод бомбить военные базы США? Это Третья мировая или нет? Вот мне кажется, недомолвки, в том числе и среди польских экспертов, все так, знаете, пробуют не договорить, то породило вот что, оказывается, сейчас среди политиков Европы очень сильно муссируется мнение. Россия не будет по-ядерному бомбить, поэтому поляки могут делать все, что хотят. Не будет Россия развязывать Третью мировую войну ядерным оружием, даже если будет атакована Польша. Потрясающий вброс, но зная европейских политиков, когда они друг друга начинают чем-то убеждать, они потом говорят, ну что, делаем? Ведь Россия не ответит. А чего вы взяли, не ответим? Так мы об этом 2 недели рассуждаем. И вот здесь, вы знаете, рассуждение Александра Григорьевича, что на нас никто не нападет, но если нападут, мы готовы. И там еще такая фраза у него насчет детей. И все вы мои дети. А ведь правда, война – это в первую очередь посылание детей на войну и взращивание. Вот здесь я считаю, что с момента улучшения взаимоотношений и все-таки у нас в общественном поле появилась дискуссия о том, насколько Россия защищает Беларусь в случае чего, это и есть самая важная защита. Просто слова, мол, на нас никто не нападет, я в это не верю. Я не верю полякам, я не верю чехам, я не верю литовцам. Я не верю немцам, которые перебрасывают очередную бригаду, усиливают. То есть в совокупности, знаете, когда учения сейчас проходят натовские по всей Европе с привлечением там больше 7000 бронемашин, порядка там 13 тысяч только американцев, плюс еще все европейское НАТО бегает вдоль границы Беларуси и России, уже извините, говорить о том, что они 100% не нападут, я бы не взялся. Так что надо готовиться к войне, если хочешь мира.
Владимир Владимирович, а вообще, вот, кстати, тут прозвучала, по-моему, у вас такая фраза «решительность», да, я сейчас подумал, вот Александр Григорьевич-то, в общем, свою решительность доказал, помним, да, эти фотографии в бронежилете с автоматом, а вот что касается европейских чиновников, о которых вы тоже говорили, вот чиновник такой очень специфический фрукт, очень специфический сотрудник, человек и вообще представитель рода человеческого, есть ли у европейцев решимость-то какая-то в отношении, как, в общем, Украины, так и Белоруссии?
Вы знаете, вот Я сейчас думаю, как сформулировать, чтобы...
чтобы
не подставить тех людей, которые говорят об этом. Потому что есть фразы такие, лингвистические конструкции, сразу понятно по определенным фразам, конструкциям, с кем общался. В Европе есть два мнения, абсолютно четких. Европейцы сейчас разделены. Одно мнение такое, ну хорошо, пусть украинцы еще попробуют, если нет, надо думать о мире, о том, как давать заднюю. У нас тут чешский министр сельского хозяйства, рассуждая о санкциях против Украины по зерну, по кукурузе, по семечкам, сказал, ну, закончится война через 2-3 месяца. Я думаю, ух ты! Меня как-то сразу перестала интересовать санкционная политика пограничных стран с Украиной. Но меня заинтересовало, откуда у него вот это вот 2-3 месяца. Ну, закончится. Может, он что-то знает, так пусть расскажет об этом, что у них там. Но на самом деле есть вот эта вот усталость, в том числе и в правительстве. Потому что деньги умеют считать все. Давайте, Запад никогда не говорил, что он обезбашенно будет играть в казино. Хотели бы инвестировать бюджетные деньги и верили бы, что в казино можно выиграть, то тогда бы министр финансов любого государства реально сидел бы за игровым столом. А ведь накапливается понемногу, а раздается очень быстро. И бюджет на 2023 год, в принципе, уже закреплен полностью вплоть до финансирования поставок оружия на Украину. Все закреплено. И здесь, ну как сказать, европейская усталость, она не в смысле, ой, мы устали говорить. Нет, нет, нет. Это осознание того, что подходит к моменту, когда нужно сделать аудит. И аудит не с точки зрения, а есть ли у нас еще деньги. Это уже было в пандемию, это ничего не приносит. Аудит с точки зрения правильности решений действующего правительства, которое тратит бюджетные деньги, при этом не было ни в одной стране референдума, поддерживающее создание военных фондов, поддерживающее раздачу бюджета, в том числе из загашника, когда ты вытаскиваешь деньги, из которых нужно после натуркатастроф, когда вот, ну, наводнение, вот,
стихийные бедствия, да-да-да.
Стихийных бедствий, ты эти деньги вдруг отдаешь на вооружение, извините, то вы обманываете. И, кстати, кто вас уполномачивал? Что это за демократия такая интересная? И вот это утомление, оно выглядит как такое, знаете, как легкое бурление. При этом меня что больше всего радует? В правящих коалициях. То есть не какая-то там оппозиция, которая всегда найдет повод, чтобы о чем-то посудачить. Нет, в правящей коалиции говорят о том, что они перегнули с бюджетом. Так что у нас изменения в этом отношении, они достаточно интересные могут быть в ближайшие. Ну как, они же медленно заседают, потом летние каникулы. Я думаю, это примерно первая сессия после летних каникул. Вот как раз поднимутся вопросы по бюджету. Во многих странах одновременно.
А напомните, Владимир Владимирович, когда в Германии ближайшие выборы?
2 года уже прошло или сколько? Шольц, нет, подождите, Шольц только же пришел к власти в прошлом году. Значит, каждые 4 года так.
Значит, еще не скоро. То есть мы обычно привязываем какие-то изменения к выборным процессам, но в отношении Германии, наверное, не совсем справедливо будет так говорить.
Ну, вы знаете, я настаиваю на том, что, что если не будут успевать с бюджетниками по компенсации инфляции, то мы можем говорить о том, что настанет момент досрочных перевыборов. Потому что сейчас, знаете как, у вас самолет приземляется в Берлине, вам объявляют, что вы приземлитесь в Гамбурге, потому что в Берлине бастуют. Очень просто. Вы садитесь в поезд, у вас поезд отменяют, потому что опять кто-то бастует. Так что, ну, все зависит от экономической повестки. У Германии хватает вот этой жирной прослойки. Экономика достаточно сильная, чтобы не просесть. Но, тем не менее, вот отличие Франции от Германии. Если в Германии начнется, как во Франции, вот такие же активные протесты, то правительство слетит. Это во Франции можно с помощью дубинок из кислоточивого газа оставить Макрона у власти, а в Германии не оставить. Так что все зависит от экономической повестки. Ни в коем случае не от военной в региональном конфликте.
Владимир Сергиенко в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей и далее продолжим беседу.